Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Вчера кто из вас слушал передачу «Верю, не верю» с прекрасным, отличным, превосходным, мужественным пастором Андреем Белозеровым из Новосибирска, знает о том, что у нас была тема, мужская тема о мужчинах, да, о мужчинах, почему мужчины не идут в церковь, и, как оказалось, тема достаточно оказалась востребована, потому что у многих людей возникли вопросы, а кто же такой идеальный мужчина в нашем христианском понимании. Эти вопросы имеют и светские люди, те, которые хотели бы понять, да, которые, может быть, хотели бы прийти в церковь, но их как раз-таки останавливает тот факт, что, как они думают, это даже не факт, а тот, они так думают, что в церкви они сами не узнают о том, как быть настоящим мужчиной, но их дети, сыновья уж точно никогда не узнают о том, как быть настоящими мужчинами. И по причине этого мы решили продолжить эту тему, и сегодня тоже будет мужская тема. 10 характеристик настоящего мужчины или 10 характеристик идеального мужчины с точки зрения верующего человека. Мы будем говорить сегодня об этом. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Ну и, конечно же, я бы хотел от каждого из вас узнать. И неважно, друзья, верите вы в Бога или не верите, ходите в церковь или не ходите в церковь. Каждый из вас в комментариях к этой трансляции может написать свои, хотя бы несколько, да, одну, несколько самых важных характеристик идеального мужчины и его взгляд. Женщина вы или мужчина, совершенно неважно. Пожалуйста, в комментарии пишите, и мы будем с вами вместе обсуждать сегодня эту тему, да, характеристики идеального мужчины, вот на наш христианский взгляд. А может быть, вы являетесь тем самым невоцерковленным человеком, который как раз-таки хотел бы увидеть в верующих людях, в верующих мужчинах какую-то идеальную характеристику, проявили вот мужественность, да, маскулинности. Пожалуйста, и не увидели ее, да, и не увидели ее в тех мужчинах верующих, которых вы на своем пути встречали, пожалуйста, тоже напишите это в комментариях, мы это тоже с вами обсудим. Те характеристики, которые я сегодня буду называть на основании Писания, сегодня я буду цитировать Священное Писание, буду делать это, ну, не то чтобы много, но периодически буду делать, да, мы все эти характеристики идеального мужчины извлекаем из Библии, мы читаем Священное Писание, мы, верующие люди, читаем Священное Писание, и наш взгляд на окружающий мир, на, вообще на все вопросы, или там на большинство из них, на многие, по крайней мере, важные вопросы, мы формируем, исходя из того, чему нас учит Библия. Я хотел ее сегодня положить, не успел перед эфиром здесь и показывать вам, и показать ее вам. Но поверьте, Библия. Библия является основой жизни нас, нашей жизни, нашей христианской жизни, и мы формируем наше мнение об этом на основании Священного Писания. По этой причине я сегодня буду ее цитировать, но надеюсь, это вас, тех людей, кто к этому не привык, если вы будете смотреть нашу передачу, это вас не расстроит, не утомит, а наоборот, друзья мои, познакомит, ну, вот с таким христианским, библейским взглядом на мужественность. И наверняка, друзья мои, вы, вне зависимости от того, если у вас есть дети, мальчики, да, или у вас есть девочки, дети тоже, которые спрашивали вас об этом, кто же такой настоящий мужчина. Например, очень многие родители своим девочкам говорят, ты должен найти настоящего мужчину. И вот он вопрос, какой этот мужчина настоящий, каким он должен быть, да. И вот в светском мире сегодня более-менее ясно и понятно, кто же является настоящим мужчиной. Этот образ, он уже, в принципе, нарисован. Он меняется немножко с течением времени, с течением культуры. Там, в 90-х годах, когда я рос, это был один образ идеального мужчины. И он варьировался от того, от той социальной группы, где вы росли, предположим, да. Как говорят, если вы росли на улице совсем уж, во дворе, там, что называется, то образ идеального мужчины там, в 90-х годах это обязательно какая-нибудь 99-я вишневая девятка или 99-я с тонированными стеклами, ну и прочие-прочие атрибуты лихих 90-х годов. Сегодня это немножко другой, но тоже, в общем-то, связан с успехом, с какими-то достижениями. А что у верующих? Каков образ идеального мужчины у нас? И мы хотим вам сегодня предложить, я в частности, да, предложить вам тот самый образ идеального мужчины, в который мы верим. Этот образ важен для нас еще и потому, что, я надеюсь, и важен будет для вас тоже. Потому что те характеристики идеального мужчины, которые я назову, они, их универсальность в том, что они находятся вне времени и пространства, вне культуры. Эти характеристики важны были 200 лет назад, 300 лет назад. Они важны будут и сегодня. И даже если сегодня весь мир завтра поменяется, мы, не знаю, вернемся в пещеры из-за того, что коронавирус все там разрушит в нашей жизни, и экономика полностью разрушена, вот эти характеристики идеального мужчины, они будут важны и тогда, или если мы улетим в космос, колонизируем Марс, Юпитер и что-нибудь еще, и там эти характеристики будут важны. Эти характеристики вне времени, потому что они не подвержены влиянию культуры, они находятся вне нас, да, вне нашей жизни. Характеристики, которые дает нам Бог. Почитаю некоторые комментарии, которые вы уже написали. Денис Лысенко, приветствую всех. Евгений Иванцов, всем привет. Мужчина не должен быть нытиком, пишет Денис. Кстати говоря, вот сейчас мы это тоже обсудим. Марк Кропотов, мужчина должен уметь проявлять инициативу. Отличный пример. И Денис дальше пишет, также мужчина не может называться мужчиной, который поднимает на женщину руку. Ну, наверное, ну, как бы, да, естественно, мужчина не должен быть слабее тех, кто слабее его. Это независимо от того, женщина перед ним, ребенок или другой мужчина, наверное, да? Или, может быть, он вообще не должен без причин поднимать на кого-либо руку. Но, наверное, случаются ситуации. И, кстати говоря, вот правда, если мы в детях формируем вот такой образ, типа мужчина не должен поднимать на женщину руку. Это, в общем-то, правильный образ в том случае, если он достаточно раскрыт. Потому что ситуации бывают разные. Женщина может, например, с ножом на вас бросаться, да, где-то на улице. И бывали случаи, когда мужчины не оборонялись от женщин, бросившихся на них с ножом, потому что вот у них было такое мнение, что женщина – это какая-то такая вот отдельная категория людей, или вообще это не люди, а какие-то вот такие воздушные, да, существа, очень благородные, на которых ни в коем случае нельзя поднимать руку, от них можно ожидать только всего хорошего, а она нет, да. И эти люди страдали физически, особенно вот во время боевых действий, именно потому что в них была вложена такая установка. Мы тоже об этом, наверное, с вами сегодня поговорим, если у нас будет время. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию обязательно. В описании к этой трансляции вы увидите две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду в рамках Теос Медиа. А второй ссылки тут не будет сегодня на этой передаче, но есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, по этому номеру телефона вы можете позвонить. Если вам тяжело, если вам страшно, если вам одиноко, если вам тоскливо. Или, например, если вы сейчас находитесь, если вы мужчина, и вы находитесь под большим давлением людей, которые вот ждут от вас каких-то вот мужских поступков, да, которые вам, например, ну, вы не тянете, а может, вы вообще даже не понимаете, с чего вдруг я должен делать эти поступки, да, даже несмотря на то, что я мужчина. Спасибо большое. И по поводу нытика. Всем давно известно, что большая проблема у мужчин сегодня, и да и всегда, на самом деле, была в том, что мы не умеем выражать свои чувства, и мы не умеем быть слабыми в тех ситуациях, когда это очень нам необходимо. От этого у мужчин бывают нервные срывы, инфаркты, инсульты и прочая всякая нехорошая ерунда с нашим организмом. Мужчина должен, на самом-то деле, на мой взгляд, и проявлять чувства, и лить слезы, и в какой-то ситуации иногда он должен быть с нытиком. Но не в том смысле, что он должен ходить и ныть, как все плохо, как все ужасно. Но рядом с ним обязательно должен быть человек, а желательно близкий, родной, которому, рядом с которым он мог бы быть слабым и действительно пролить слезы. Кстати говоря, образ идеального мужчины. Вот откуда берут христиане, откуда берем мы с вами образ идеального мужчины? Конечно, из Священного Писания. И в Библии есть, скажем так, средоточие всех качеств идеальных, которые мы хотели бы иметь в себе, это Иисус Христос, да, это Сын Божий, Бог, которому мы верим. От Него пошло, собственно говоря, название христианства, и этот человек, человек и Бог, да, и как человек он проявлял эмоции, он бывало негодовал, да, он был в гневе, он радовался чему-то, он горевал, он плакал, и даже о ужас плакал при людях, да, помните, когда его друг Лазарь умер, Иисус Христос заплакал при всех. Вот этот мужественный человек, Бог во плоти, этот раввин, как его многие воспринимали, или пророк, он плакал, потому что близкий ему человек умер, и он видел эту смерть перед собой, и она его трогала до слез. И он не прятал эти слезы, он не стеснялся. Так что в каком-то смысле он был тогда нытиком, он плакал, он проявлял свою слабость, и это было прекрасно. «Мужчина должен быть верным своему слову», пишет Марк. Спасибо большое, друзья, за ваши комментарии. Итак, поехали по тому сценарию, который я держу перед собой сейчас. Итак, идеальный мужчина, как это ни странно, должен быть должен стремиться быть сострадательным человеком. Вы знаете, очень многие мои ровесники, очень многие дети, скажем, которые выросли в советском периоде, они потом, будучи взрослыми, говорили о том, что я никогда не видел от своего отца сострадания. Мама меня жалела, мама мне сопереживала, мама мне сочувствовала, но мой отец был таким вот, это такой кремень, да, который не проявлял никаких эмоций сострадательных ко мне, и наоборот, если я делал какие-то ошибки по причинам слабости, неготовности, страха или чего-то еще, то наоборот, я никакого сострадания не видел от него. А наоборот, да что ж ты, слабак, говорил мне папа, жалуются некоторые мужчины сегодня. Для них это до сих пор гигантская, огромная травма, которую они несут на всю жизнь и которая на самом-то деле требует серьезной проработки с душепопечителем или профессиональным психологом. Без оных во взрослом состоянии человеку уже невозможно избавиться от той травмы, которую они получили. Библия, Иисус Христос показывает там совершенно другой образ. Мужчина должен быть сострадательным. И вот Матфея 9:36 написано, да, видя толпы народа, он, то есть Христос, жалился над ними, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Иисус никогда не избегал того, чтобы помочь людям. На самом деле он даже искал этих людей и предлагал им сострадание. Он обращал внимание на тех людей, которые нуждались в его помощи, которые в принципе нуждались в помощи, и эту помощь он им мог оказать. Для одних это было физическое исцеление, для других это была духовная помощь, духовное исцеление. Так или иначе, Иисус все свое время посвящал тому, чтобы заметить раненые личности, и его сострадание вело его к тому, чтобы помочь этим людям. Сегодня мужчины часто не обращают на людей вокруг себя, которые нуждаются в помощи, в сострадании, потому что иногда стесняются проявить чувства, эмоции или брезгуют подойти к этим людям, которые нуждаются в какой-либо помощи и заботе от них. Чтобы быть идеальным мужчиной сегодня, нам нужно, нам всем мужчинам, нам нужно открыть свои глаза, чтобы видеть, где мы можем сегодня проявить сострадание. Это касается не только людей, которые находятся за пределами нашей семьи, людей, которых мы встречаем с вами на улице. Это касается и наших семей, наших детей, наших жен, наших родителей, которые тоже требуют сострадания, сопереживания, и, конечно, наших соседей. В нашем самовлюбленном мире нужно иногда приостановиться, друзья мои, просто остановиться, приостановиться и обратить внимание на боль в жизни других людей. И иногда нам требуется для этого помощь. Мне лично помогла и продолжает помогать быть сострадателем в моей жизни очень сильно моя жена. Она часто обращает мое внимание на то, что я не замечаю, и мягко, по-женски укоряет меня, говоря, ну, не то чтобы укоряет, но указывает на то, что, ну, ведь ты христианин, да, ты мужчина, и, наверное, нужно, не такими словами, конечно, это я уж пересказываю вам это в эфире сейчас, но, по крайней мере, помогает мне быть сострадательным по отношению к людям, которые мы окружаем, которые нас окружают, именно потому что я христианин, именно потому что я мужчина. Я должен это сострадание проявлять, и вот моя еще жена часто мне в этом помогает. Она обращает мое внимание на тех людей, которые нуждаются во мне, подкрепляет меня в тех ситуациях, когда я устал, когда мне лень, когда я не хочу ничего делать, но люди ищут внимания, ищут помощи, ищут сострадания, и они ищут его у меня, точно так же, как они его ищут на самом деле и у вас тоже. И настоящая мужественность, друзья мои, это тогда, когда вы способны, как у нас написали в комментариях, проявить инициативу. И не просто проявить инициативу в каком-то, не знаю, бизнесе или в чем-то еще, но проявить инициативу и быть первым, кто окажет сострадание, помощь, кто окажет внимание и заботу, проявит по отношению к человеку, который находится рядом. Испытывать чувство сострадания – это неплохо, это наоборот признак того, что вы человек, что вы нормальный человек. И быть мужчиной, смелым мужчиной – это уметь проявлять свои чувства, не бояться того, что вас кто-то осудит рядом. И это то качество, которое нужно как светским людям, так и верующим во Христа. Почитаю комментарии, которые уже поступили. Только мужчина не может называться мужчиной, так это я уже прочитал, да, мужчина должен быть верным своему слову. Спасибо, нам многому нужно учиться у Иисуса, пишет в комментариях. Да, спасибо большое. Ольга пишет, нет идеальных, Шамиль, идеальный мужчина не должен быть оленем, ну, наверное, и кроликом, и обезьянкой, и собачкой, и кошечкой он тоже быть не должен. Крис пишет, это идеальный мужчина, или он только рассказывает про идеальных? Нет, конечно, я не идеальный мужчина, мне нужно еще многому учиться, а может быть, никогда я не смогу быть тем идеальным мужчине, о котором я рассказываю, я подчерпываю эту информацию, эти данные, этот взгляд на идеального мужчину из Священного Писания, будучи христианином. У меня есть тоже образ идеального мужчины, как и у любого светского человека, который стремится к такому. Мой образ основан на вечном Священном Писании Библии, в которое мы верим. И сегодня я предлагаю вам, Крис, если вы не являетесь христианкой, узнать о том, как христиане смотрят на идеального мужчину, какой образ мы в своей голове держим, когда стремимся к идеальности в нашей жизни. Роман «Идеальный» потому и называется идеальным, что существует лишь в мире идей. Но я бы с вами не согласился, Роман, поскольку все-таки есть некий идеал, есть некий эталон, к которому мы стремимся, и стремясь к нему, мы, в общем-то говоря, приближаемся к тому идеалу. Да, идеала мы никогда, может быть, не достигнем, по крайней мере, в этой жизни, но христиане верят, что, конечно же, этот идеал будет нами достигнут в будущей жизни, когда наступит небесное царство и здесь, на земле, каждый из нас будет тем идеальным, которым он и должен быть, каким его задумал Господь Бог, творя его. Да? Поэтому на самом-то деле для христианина образ идеальности, он достижим, но не в этой жизни. Да? Мы можем стремиться к нему, но до конца полностью достигнем его только тогда, когда наступит новый мир, и новое небо будет, и новая земля. Шамиль продолжает. Женщина должна платить за себя на свидание, чтобы доказать, что готова вкладываться за семью, за детей, а мужчина за себя. Спасибо вам большое, Шамиль, за ваше мнение. Я пока вот только не вижу в этом комментарии ничего, что характеризовало бы идеального мужчину. Но в любом случае спасибо за то, что вы оставили комментарий. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы продолжаем говорить о том, какие характеристики есть у идеального мужчины согласно христианскому взгляду на это. И сегодняшний эфир является логическим продолжением эфира, который был вчера с 11 часов до 12. Его можно найти на канале YouTube Theos Media или найти на моей странице личной в социальных сетях, либо на странице Theos Media тоже в социальных сетях. Эфир, который назывался «Почему суровые мужчины не ходят в церковь?» Там мы с пастором Андреем Белозеровым разговаривали в том числе о том, какие характеристики несет в себе мужчина или должен нести, по нашему мнению. Итак, мы продолжаем. Идеальный мужчина, как это не парадоксально с точки зрения светского мира, он стремится быть слугой, он стремится послужить людям, которые его окружают. Марка, тоже Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих, там написано: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Знаете, интересно, что в светском мире эту формулу очень хорошо знают все военные. Все те, кто служил в армии в советском, по крайней мере, периоде. Я учился в военном училище в середине 90-х годов. Мой отец военный, и вообще, в принципе, вся моя семья, там, до прапрадедушек и прабабушек, все они были связаны с военной службой России, Советскому Союзу и Российской империи. И все, кто являются военным, прекрасно знают формулу. Для того, чтобы быть генералом, сначала нужно быть хорошим солдатом. Иначе говоря, чтобы хорошо командовать, чтобы быть хорошим лидером, чтобы хорошим быть ведущим, нужно сначала учиться быть подчиненным. Сначала нужно учиться исполнять приказы, сначала нужно учиться служить. И любой генерал на самом-то деле всегда, навсегда в своей жизни, то есть любой военный, профессиональный, он в своей жизни всегда остается слугой. Он служит Отечеству, он служит той присяге, которую он давал. И никогда бы он не стал генералом, там, маршалом или кем-то еще хорошим, да, в том случае, если бы он перестал служить, да, и вся его жизнь не была бы посвящена вот этой идее того, что он слуга, и он служит своему Отечеству. То же самое и у нас, только мы служим в этом смысле Христу и людям, которые нас окружают. Иисус, он был идеальным в этом смысле слугой. Тот человек, тот и Бог одновременно, который пришел на землю дать всем нам спасение от наших грехов, который пришел показать нам, что Царство Божие уже близко, которое, собственно говоря, это Царство уже и принес, он был совершенным слугой. Несмотря на то, что у него была власть, он был царем, он был Богом. Несмотря на то, что он мог делать абсолютно все в этой жизни, будучи Богом. Несмотря на то, что у него была власть как Творца всего видимого и невидимого, он показал в своей жизни прямо противоположное отношение ко всем людям, которые его окружали. Он умолил себя и служил каждому. Он служил им в жизни, и он послужил всем нам в своей смерти, добровольно взойдя на крест, умерев на этом кресте, взяв на себе наши грехи ради нашего спасения. И он говорит: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. Идеальный мужчина понимает, что успех вообще всех начинаний в его жизни, он исходит как производная от служения другим. Успех и счастье, наш личный успех и счастье – это побочный эффект. Побочный эффект личной преданности делу, преданности делу больше, чем самому себе, чем своим интересам. Это сопутствующий продукт личной, как своего рода личной капитуляции в желании служить другим. Интересно, что когда я, будучи подростком, мне попала книга Дейла Карнеги о том, как добиваться успеха. Она известна, трилогия, как перестать беспокоиться, начать жизнь, как жить, как поступать публично. И там был какой-то еще там третий том, я не помню, в этой трилогии. Дейл Карнеги – это человек, который не верил в Бога, и он предлагал светскую модель достижения успеха. Он красной линией в этих книгах была идея о том, что настоящего бизнес-успеха вы достигаете тогда, когда вы начинаете служить своим клиентам, служить окружающим вас людям. То есть даже светские люди прекрасно понимают, что идея служения, она хороша, она работает, она прекрасна, и она, наоборот, выдает вас мудрого и в данном случае настоящего мужчину. «Верный, крепкий, благоразумный, ответственный и добрый сердцем», пишет Инна Беляева, описывая 10 характеристик идеального мужчины. Раз, два, три, четыре, пять. Пять осталось, пять еще Инна вам написать, чтобы был полный комплект. Почитаю комментарии, которые поступили. «Нет, спасибо, не буду сострадательным оленем. Если буду обижать девушку на улице, я не буду заступаться», пишет Шамиль. Вы серьезно или это какой-то такой извращенный стёб с вашей стороны? «Нет, спасибо, я не буду сострадательным оленем, если будут обижать девушку на улице, я не буду заступаться. Чтобы потом стать инвалидом, настоящая мать этого не захочет». Мне казалось всегда, что каждый настоящий мужчина, меня так этому с детства учили всегда, он, наоборот, заступается за тех людей, которых обижают. Причем неважно, верующий он человек или неверующий. Я еще был в свое время пионером, так вот, как раз-таки, я помню, один из заветов пионерской организации – это заступаться за слабых, а потом, в общем-то, в школе, когда уже не было Советского Союза, нас учили этому же самому и в семье тоже. Очень жаль, что вы не считаете, что мужчина должен заступаться за слабых людей рядом с собой. Ну что ж, это ваш личный выбор и ваша личная жизнь, ну и результат вашей жизни будет соответствующий вашему выбору. Дмитрий пишет: «Должен ли идеальный мужчина применять физическое наказание для идеальной женщины, которую взял себе в жены?» Если это вопрос ко мне, то вопрос в том, собственно, за что наказывать идеальную женщину, которую он взял себе в жены. То есть вы что, папа этой женщины или что? В смысле, так наказывать ее, да? Если она перед вами виновата, то, наверное, этот вопрос нужно решать, ну, в первую очередь, конечно же, словами, да? И в этом тоже мудрость и сила любого человека – в том числе, в первую очередь, идеального мужчины, не применяют силу физическую тогда, когда вам очень хочется это сделать, а попытаться разговаривать и решить вопросы словами. Любая физическая сила – это уже, в общем-то, проигрыш, это уже слабость. Виктор: «Мужчины из 14 стран, понимая необходимость возрождения мужского воспитания, объединились в марафоне мужской ответственности, где на первое место ставится духовность». Это очень здорово, Виктор, спасибо вам за комментарий. Вопрос только в том, что же такое духовность, потому что в светском понимании духовность – это совсем не то же самое, что духовность в понимании религиозном, в понимании христианском. Например, опять же, в том самом Советском Союзе, про который я сегодня уже вспоминал, духовностью называлось просто, ну, грубо говоря, хорошее знание культуры и искусства своего времени. Да? Если вы читаете хорошие книги, посещаете музеи, не знаю, разбираетесь в искусстве каком-то, вот, значит, вы духовный. Если вы какой-нибудь там спортсмен, да, неумный, значит, вы не духовный. Вот так примерно, если упрощать, думали о духовности в советском времени. Что думаете вы по этому поводу, не очень понятно. Антон: «Как быть, если стремишься быть идеальным мужчиной во Христе, но постоянно падаешь, так скажем, запинаешься о грех, и это на тебя очень сильно влияет?» Ну, как раз таки это и показывает нам, что идеальности мы никогда не достигнем. Спасибо большое, Антон, за комментарий, это большое. Идеальности в этом мире мы никогда не достигнем, как уже было замечено выше в комментариях другим человеком. Это то, что существует в мире идей, но опять же, в нашем случае это не то, что существует в мире идей. У нас есть пример идеального мужчины – это Иисус Христос. У нас есть образ, которого нам оставил, к которому мы стремимся. У нас есть вера, и убежденность в том, что своей идеальности личной, персональной мы достигнем в небесном царстве. Но вся наша жизнь здесь, на земле, да, до тех пор, пока Христос не придет, это будет постоянное, последовательное стремление к этой идеальности. И в процессе вот этого стремления мы, безусловно, все падаем. Мы, безусловно, все ошибаемся. Это показывает нам в очередной раз нашу нужду во Христе, нашу личную, персональную нужду во Христе и упование на Христа, что даже несмотря на то, что мы не идеальны, а никто из нас не идеален, ни как человек, ни как мужчина, ни как женщина, наше спасение только во Христе, и только во Христе мы, и благодаря Ему, мы попадаем с вами в небесный Иерусалим. Я бы вам предложил следующий выбор: не стремиться быть идеальным, то есть не иметь перед собой некую цель, до которой вы должны дойти, да, поскольку эта цель недостижимая. Смотрите на свою жизнь как на путь бесконечный, долгий, вечный путь, идя по которому вы постоянно себя преображаете и все больше и больше преображаетесь в образ Христов. То есть для вас целью является не цель, а путь. Если вы немножко поменяете в своей голове вот этот подход к своей жизни, то вам станет намного легче справляться с такими падениями. Дима, должен ли мужчина быть доминантным? Пожалуйста, уточните этот вопрос, потому что без уточнения на него нельзя ответить, на самом-то деле, на мой взгляд, нельзя ответить, потому что есть ситуации, в которой мужчина должен быть доминантным, безусловно, поскольку Бог создал мужчину все-таки неким, ну, лидером, да? Именно мужчина отвечает за духовное состояние своей семьи перед Богом. Именно мужчина в библейской модели представляется нам тем, кто занимает доминирующее, лидирующее, скажем так, положение в жизни. Но очевидно, просто очевидно, что есть области жизни, где мужчина не может быть доминантным и не может быть доминантным везде и всюду. Да? Есть люди, которые сильнее нас, которые духовно сильнее нас, там, психологически сильнее нас, и они будут доминировать над нами, наверное. Есть ситуации, в которых мы сами отпускаем вожжи, потому что мы просто устали, да и не должны быть мы везде доминантными. Например, в моей жизни есть ситуации, в которых я легко беру на себя ответственность и всегда ее беру на себя без всяких оговорок. А есть области жизни, где, например, моя жена какие-то вещи очевидно лучше. И я даже не хочу пытаться, мне, честно говоря, просто бывает лень быть совершенно в этой области. Зачем, если у моей жены какие-то вещи получаются намного лучше, и она получит удовольствие от того, что она сделает эти вещи хорошо, качественно и лучше, чем я, совершенно точно, да? Поэтому в данной ситуации я просто отпускаю эту ситуацию, но я доверяю своей жене, и она в этой ситуации является доминирующим, да, в данной конкретной ситуации. И это не есть плохо, это не есть ужасно. Я исповедую комплементарную модель семьи, в которой женщина дополняет, да, или там, мы взаимно дополняем друг друга в нашей жизни. Что-то, что у нас не получается, получается у нашего супруга гораздо лучше, чем у нас. Ну так, поехали дальше, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо вам большое за ваши вопросы, комментарии. Мы говорим о том, какие характеристики есть у идеального мужчины. Я уверен, что этот эфир будет интересен не только верующим, но и неверующим людям, потому что, во-первых, вы узнаете как минимум о том, как мы смотрим на мир, и, может быть, наша картина мира, наш взгляд на то, каким должен быть идеальный мужчина, она покажется вам интересной, а, может быть, вы услышите что-то, с чем вы согласны были всегда, например, да, это то, что нас соединяет и объединяет, и, значит, у нас есть предмет для какого-то диалога, несмотря на то, что вы являетесь там неверующим человеком, предположим, светским, а я являюсь верующим. Янина продолжила. Спасибо большое за комментарий. Необидчивым, умеющий прощать, внимательный к нуждам окружающих. Да и аминь. И некоторые из этих вещей мы обсудим в процессе нашей трансляции, а кое-что я даже уже и сказал. Итак, первый пункт, который я назвал, да, что идеальный мужчина стремится именно инициативно быть сострадательным. Второй пункт. Идеальный мужчина стремится быть слугой вот своим ближним, да, послужить и решать их проблемы, по сути, да, брать их проблемы на себя и решать эти проблемы. Ну и третий пункт. Идеальный мужчина, любит, да, идеальный мужчина любит. Иоанна 15, глава 13 стих Евангелия от Иоанна, кто не знает, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Люди войны, люди, которые пережили Великую Отечественную войну, которые принимали участие в боевых действиях, Мои дедушки, мой прадедушка воевал, прабабушка, да, они были на войне, и все они говорят о том, что во время боевых действий они особенно ярко ощущали любовь дружескую, которая вот зарождалась у людей в этих в окопах, что никогда больше ни до войны, ни после войны они не встречали такой последовательной, такой глубокой, такой верной, такой мужественной и такой сильной и такой мужской любви, как та любовь, которая зарождалась вот там вот на боевых действиях, когда люди разных национальностей, разных даже верований религиозных, разного возраста становились братьями друг другу, детьми друг другу, отцами друг другу, когда они действительно по-настоящему включались на 100%, включались в жизнь другого человека, прекрасно понимая, что этого человека уже через секунду может в их жизни просто не быть, потому что он погибнет во время боевых действий. Идеальный мужчина любит, и это не слабость любить. Я помню, когда я был юношей и подростком, когда начал интересоваться девочками, то вот проявлять перед своими друзьями такой интерес к девушкам, к девочкам, в каком-то возрасте это было стыдно. То есть класса там, не знаю, до седьмого, может быть, включительно, класса до седьмого включительно, показать своим друзьям, что ты интересуешься девочкой, это было как-то немножко не по-пацански, что ли, да? Да и потом, когда ты этот начал интерес проявлять безбоязненно, сказать своим друзьям, что ты эту девушку, предположим, любишь, если ты ее любишь, тоже было стыдно, было как-то не по-мужски. Но на самом-то деле идеальный мужчина, он не просто любит, он не стесняется своей любви. Он отвечает за свою любовь, он готов ее признавать перед всем миром, перед всеми окружающими людьми. Он не стесняется этой любви, потому что любить – это по-мужски. Любить – это очень по-мужски. Проявлять заботу о том человеке, который находится рядом с тобой, ухаживать за этим человеком, стремиться к тому, чтобы жизнь этого человека была легче, проще, комфортнее – это очень по-мужски. Это очень по-мужски. Есть те люди, которые создают комфорт, не знаю, там, в наших домах. Ну, и такая классическая, может быть, патриархальная модель общества, где женщина занимается детьми и уютом в доме, да, а мужчина ходит на охоту за мамонтами. Если упрощать эту модель, в ней нет ничего хорошего, она прекрасна, да. Мужчина занимается тем, чем он предназначен Богом бы заниматься, забивать мамонтов и охранять пещеру, и любить, да. А женщина создает уголок, комфортный уголок, где мужчина в семье может безопасно эту любовь проявлять, да, по отношению к своим близким. Это прекрасно. Любовь Иисуса мы видим, да, мы же говорим о том, что для нас, для верующих людей, примером мужественности является мужскости, мускулинности, является Иисус Христос. Любовь Иисуса была очевидна через его дела сострадания, о которых мы уже говорили, и служение ближним. И наибольшим проявлением его любви, конечно же, да, была его жертва на кресте, когда этот человек, Бога-человек, когда он, испытывая страх, и мы об этом читаем в Священном Писании, испытывая боль, испытывая ужас от понимания того, что ему предстоит пройти буквально вот через несколько часов, он, тем не менее, понимая свою личную персональную ответственность за тех людей, которым он пришел послужить, идет на этот крест и умирает там, и умирает, то есть понимает груз и того, что должны были понести мы, да, слабые, невзрачные, немощные люди, он берет на себя вот этот наш груз, за который мы отвечаем, который мы должны нести, и никогда бы в жизни мы его не донесли, он берет это на себя, взваливает на себя и идет на крест, где умирает за наши с вами грехи. Он поступает как настоящий, сильный, идеальный мужчина. Иисус учит нас, как быть идеальным мужчиной в своей жизни и в этих поступках. И он учит нас всех, как любить свою жену, да, когда он говорит о том, что мы должны, я умер за вас, когда, как вот, и вы должны любить, вернее, своих жен, как я вот умер за церковь, так и вы должны любить свою жен, да. Вот как я посвятил свою жизнь вам, да, как я вам послужил, как я отдал свою жизнь за ваши жизни, точно так же вы, мужчины, должны любить своих жен, отдавая свои жизни за них, любя их бесконечно на 100%, любя их до самого донышка своей души. Иисус Христос нас учит тому, как любить своего ближнего. И Он вообще нам говорит о том, что любовь – это то идеальное, да, что существует в мире. В 1 Коринфянам, помните, написано, ну, кто читал Библию, тот знает, в 13 стихе, в 13 главе, «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Христианство – это та религия, которую принес на землю Христос, мужчина. И этот мужчина всю свою жизнь, все свое служение говорил только о любви, о настоящей мужской, заботливой, покрывающей, заботящейся, милосердной любви, очень-очень мужественной любви ко всем окружающим людям. И идеальный мужчина, конечно, это мужчина, который любит, который умеет любить, который стремится любить, который не стесняется любить, который готов за свою любовь отвечать, да, отвечать. Почитаю комментарии, которые вы написали, друзья мои. «Как начать путь к становлению идеального мужчины? Что бы вы посоветовали?» – спрашивает Дима. Спасибо за вопрос. Я думаю, что начать путь идеального мужчины очень просто на самом-то деле. И просто, и очень сложно. Сложность в том, что это труд. И это труд часто, который сложно совершать одному, поэтому в нормальной ситуации нам нужен какой-то партнер или группа партнеров. Те люди, те мужчины, которые тоже хотят быть идеальными мужчинами, которые хотят возрастать и которые будут помогать друг другу, вам, вы им, а не вам, идти по этому пути. Это труд, поэтому это сложно. Но это просто потому, что у нас с вами есть Библия, Священное Писание, в которой, в общем-то, все написано. И путь к становлению идеального мужчины на самом-то деле заключается в том, чтобы быть идеальным человеком, ну, чтобы стремиться к этому. Да? Понятно, что идеальным человеком является только Христос, и мы с вами никогда не станем идеальными людьми. Но Библия нас учит быть учениками Христа. Библия учит нас быть учениками Иисуса. И она предлагает нам путь, по которому мы должны идти. Идя по этому пути, вы станете идеальным человеком. Став идеальным человеком, вы станете идеальным мужчиной. По большому счету. То есть смотрите на Христа. Спрашивайте, читая Библию у него, что, и у нее, у Библии, что вы должны сегодня делать. Чему учит вас Библия? Что вы должны в себе изменить в лучшую сторону на предстоящую неделю, да, или сегодня, или завтра. То есть, опять же, есть бездумное чтение Библии, когда мы просто прочитываем каждый день, пусть даже большие куски, но в нашей голове ничего не остается. А есть внимательное, ответственное чтение Библии, когда мы читаем медленно, но в каждом чтении мы выискиваем в Священном Писании те вещи, которыми Библия хочет нас научить, которыми хочет нас научить Бог. И мы, извлекая эти данные для нас, не просто фиксируем эти. Ну вот Библия меня хочет научить этому и этому. Я пытаюсь это в своей жизни реализовать. Да? И почему я сказал о том, что нам нужны партнеры? Потому что когда у нас нет подотчетности, когда у нас нет тех людей, кому мы должны рассказывать о своих успехах или неудачах, они будут обязательно, тогда мы в силу природной лени, которая в нас в силу природной греховности находится, просто перестаем быть учениками Иисуса Христа. Поэтому нам нужна компания людей, перед которыми мы будем отчитываться, и которые перед нами будут отчитываться. Идя этим путем, вы мало-помалу, шаг за шагом будете превращаться в того ответственного, благородного, мужественного человека, которого хочет в вас видеть Бог. И, собственно, вы этот образ Божий в себе уже несете. Поэтому вам всего лишь нужно, всего лишь это, конечно, упрощение. Это не так-то просто. Ваш жизненный путь заключается в том, чтобы вместе со Христом этот образ Божий в себе восстанавливать. Христос вас его начал восстанавливать, и далее, идя вместе с ним пути, по этому пути принимает решение быть его учеником, вы мало-помалу этот образ восстанавливаете в себе. Так что это и просто, и очень сложно. Галина, мужчина просит, чтобы я его слушала во всем, но я не согласна, как быть. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что он тоже этот вопрос очень общего характера. Ну, это, ну, как бы во всем, что значит во всем? Ну, например, не знаю, ваш муж, мужчина, там, не знаю, умеет ли он варить борщ, предположим, да? Ну, это утрирование и упрощение. Ну, может быть, нет, да? Предположим, он не умеет варить борщ. И вот он вас учит варить борщ, предположим. Но это странно его слушать, потому что если вы будете его слушать, вы сварите, может быть, кашу хорошую или приготовите гуся, но больше у вас никак не получится, слушая его. Ну и масса таких ситуаций есть, в которых во всем, это очень такая общая фраза, которая почти ничего не значит. Во всем это что значит? На самом-то деле я уверен, что большая часть женщин готовы добровольно подчиняться своим мужчинам. мужьям, там, не знаю, отцам. Вопрос в том, этот мужчина способен дать правильную инструкцию, мудрую инструкцию, да? И должен ли он давать инструкцию абсолютно во всех областях жизни? Мне кажется, что очевидно на последний вопрос ответ «нет, не должен». Есть какие-то вещи, которые, в которых женщина прекрасно сама справляется, без всяких там указаний сверху, снизу, сбоку. А во-вторых, не каждый мужчина способен быть достаточно мудрым, чтобы вот эти указания давать, да? Поэтому если женщина видит в своем мужчине мудрого человека, мудрого наставника, мудрого ведущего, да, то она сама без всяких вот этих вот вопросов будет ему подчиняться, потому что она будет видеть, что решения мужчины мудрые. Есть и обратная ситуация, когда женщина принципиально не слушается мужчину, потому что не слушает. Не то чтобы не слушается, не слушает, да. Потому что, например, в ее семье отец был слабым человеком, мать доминировала всегда, и поэтому девочка росла всегда в контексте семьи, где мама главная, а папа никогда не был главным. Поэтому, когда она выходит замуж, то она продолжает жить вот в этой модели, которую приняла на себя, да, что она главная, а мужчина – это так, человек, который, не знаю, там, посуду моет, решает за тебя какие-то проблемы. Марина пишет: «Привет». Шамиль пишет: «Господин ведущий, я с вами не согласен. Нынешнее женское общество развращено, и не все заслуживают той любви, о которой вы говорите». Шамиль, вы можете, конечно, со мной быть не согласными. Я не согласен с вами. Например, вы пишете о том, что нынешнее женское общество развращено. Дай аминь. И не все заслуживают той любви, о которой вы говорите. Нет, конечно же. Во-первых, развращено вообще все общество, а не только женское. Нет никакого женского общества. Не существует в природе. Есть люди, есть человеческое общество, есть, там, не знаю, российское общество, предположим, там, украинское, белорусское, казахстанское, американское общество, некие социальные группы. Но нет никакого женского общества. Разрешены абсолютно все люди, и, ну, вы, естественно, не исключение в этом, да? И, может быть, ваша проблема в том, что не женское общество, так называемое, развращено, а то, что развращены просто вы. И, конечно же, да, вы развращены, как и я, да? Мы все люди, живущие в греховном мире. Не все заслуживают той любви, о которой вы говорите. Вы знаете, как Христос пришел на землю умирать за грешников, за свою церковь? Он пришел к тем людям, которые были недостойны этой жертвы. Нет в этом мире ни одного человека, Шамиль, ни одного человека, который был бы достоин смерти Иисуса Христа на кресте. Даже все человечество в этом мире недостойно смерти Иисуса Христа. Но, тем не менее, вопреки этому, он пришел на эту землю и пришел вот к этим извращенцам, к этим грешникам, к этим убийцам, к этим ворам, к этим террористам. Он пришел к людям, которые делали все, что угодно, но только не пытались быть нормальными людьми. И он пришел им послужить, не говоря о том, что достойны они или недостойны, развращены они или не развращены. Он пришел к ним именно потому, что они были развращены. Он пришел к ним именно потому, что они были недостойны и умер за них. И показал нам этим самым пример. Вы с этим, конечно, можете быть не согласны, но что сказать на это? Не соглашайтесь. Павел, способность признавать ошибки. Да, я аминь. Я с вами совершенно согласен, Павел, что это очень мужская, это очень человеческая позитивная черта. Я бы назвал ее признаком идеального мужчины, просто потому что мужчины очень редко способны признавать свои ошибки, нам очень трудно, да, опять же, потому что мы как будто бы должны доминировать во всем, мы должны быть безгрешными, безошибочными в своей жизни, и поэтому, конечно же, мы не имеем права ошибаться, и когда мы ошибаемся неизбежно, то нам очень трудно признать свои ошибки. Кристина, да, привет, Кропотова. Спасибо большое, друзья, за ваши лайки и комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. У нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, по нему вы можете позвонить в любое время во внеэфирное, и если вам нужна помощь и поддержка, и получить ее от профессиональных психологов, душепопечителя, а у нас осталось еще немножко времени, чтобы поговорить о характеристиках идеального мужчины. Я пока назову с самого начала все то, что я уже назвал. Итак, первое, он должен стремиться быть сострадательным. Второе, он должен стремиться быть слугой, служить, брать на себя заботу окружающих людей. Он любит, да, и не стесняется этой любви, и готов к этой любви. И четвертое, он желает прощать. Мы только к четвертой с вами подошли, впереди еще больше половины, а эфир у нас уже заканчивается. Я отвечу на комментарий, который только что написали. Он забавный и смешной. Ольга, а что плохого, если мужчина помыл посуду, кушает и кушает? Я вообще в этом ничего не вижу. Я, кстати говоря, сам до появления в нашем доме посудомоечной машины, я терпеть не мог, например, пылесосить, с большей готовностью мыл полы, а с еще большей готовностью я очень любил мыть посуду. Для меня это просто такая вот медитация какая-то, и это очень крутое занятие. А вы знаете, есть такой, был такой актер советский, Зиновий Герд, и он говорил такую фразу, кажется, это он, я могу ошибаться, но кажется, это он сказал, или кто-то, скажем так, из великих актеров советского периода. Он сказал, что когда я чувствую себя крутым, и известным, да, и великим, я иду мыть посуду. Поэтому посуда мыть – это очень хорошее домашнее занятие, которое и успокаивает, и вносит свой вклад в домохозяйство наше. Это нормально, это хорошо, это прекрасно. Итак, четвертый пункт. Идеальный мужчина желает прощать. Он хочет прощать. Среди всех чудес Иисуса Христа, которые он совершил, акт прощения самый удивительный. Акт прощения самый удивительный. Если вы читали Библию, то вы все эти чудеса знаете и помните. Если вы не читали Библию, то, ну, конечно же, перечитайте, вернее, прочитайте ее. Я вам расскажу, что Христос сделал огромное количество чудес. Он останавливал бурю, он превращал воду в вино, он исцелял прокаженных, слепых и глухих, он изгонял бесов. Что только он не делал в своей жизни. За эти там 3 года своего служения активного на планете Земля. Но самое удивительное чудо – это акт прощения, который он нам подарил. Среди всей боли, которую он испытывал, Христос испытывал много боли за всех нас. Когда человек, любой человек на его месте, адекватный, ну, в смысле адекватный, нормальный, средний, человек в нашей жизни, да, он думал бы о мести, о гневе, он думал бы о чем угодно, когда его обижают и оскорбляют, когда он думал бы, планировал бы, знаете, у меня была юношеская обида, я прям планировал, долго-долго планировал месть своим обидчикам, слава Богу, что я ее не осуществил. Так вот, в этой ситуации у Иисуса была способность простить тех, кто причинял ему боль. И он это сделал в самый апофеоз мучений, которыми подвергся из-за таких, как вы и я. Да? Мы, по сути, Христа мучили, мы его пытали, мы его убивали. Но в этой ситуации, прекрасно понимая, насколько слабые, немощные люди, его пытавшие, насколько они несчастные, насколько они одиноки, насколько они опустошены на самом-то деле, этот сильный человек, сильный Бог, но в данной ситуации мы его рассматриваем как человека, да, он готов был простить. И чтобы быть идеальным мужчиной, нужно уметь прощать. Если мы не способны прощать, значит, мы не любим, значит, у нас нет силы, значит, у нас нет мужества. Если мы не любим, значит, мы не ученики Христа. Ну, на самом-то деле, если вы не верующий человек, вам это все равно, ученики вы Христа или не ученики, но я думаю, что каждый мужчина, он должен уметь прощать. Именно потому, что он сильный. Ну, или он претендует на сильность. Если он претендует на сильность, если он претендует на то, чтобы быть лидером, если он считает себя мужчиной с большой буквы, если он считает себя сильным и мужественным, если он считает себя тем, кому женщина должна подчиняться, как вот пишут в комментариях, то этот мужчина должен уметь прощать. Потому что прощение – это признак силы. Неумение прощать – это признак слабости. Человек, который не готов простить, он не находит в себе силы простить. У него нет ресурсов для прощения. Иначе говоря, вот всем вам, друзья, кто считается такими маскулинными альфа-самцами, если вы при этом не являетесь тем, кто готов простить слабого рядом с собой, а все ошибки, которые совершаются рядом с нами, они большей частью совершаются из-за слабости, то на самом деле вы слабаки, потому что вы не умеете простить. Если вы не умеете простить, а часто и я не умею простить, то нам нужно обрести ресурс для прощения. Нам нужно где-то взять эти силы, которые позволяют нам простить и показать свою силу, показать свое мужество. Для этого есть только один путь, это путь ко Христу. Если вы ко Христу придете, то вы станете настоящими мужчинами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.